«Право, господин профессор!» — обратился ко мне Недланд. «Ваш капитан, чтоб черт его побрал, делал нам очень любезное предложение».
«А!» — воскликнул я. «Вы знаете?»
«С позволения господина», — ответил Консель. «Командир Наутилуса пригласил нас на завтра в сопровождении господина профессора посетить цейлонские великолепные ловли жемчуга. Он сделал это предложение в изысканных выражениях и вел себя истым джентльменом».
«И больше он вам ничего не сказал?»
«Ничего, господин», — ответил канадец. «Кроме того, что уже сообщил вам об этой маленькой прогулке».
«Да, говорил», — сказал я. «И он вам не сообщил никаких подробностей относительно...»
«Никаких, господин натуралист. Вы, конечно, составите нам компанию».
«Я? Конечно, да. Я вижу, что это вам нравится, Недленд».
«Да, это весьма любопытно».
«Но, быть может, и опасно».
«Опасно»,
— повторил Недленд.
«Опасна простая экскурсия на устричную мель».
«Очевидно, капитан Немо не счел нужным предупредить моих товарищей о возможной встрече акул». Я смотрю на Недленда и Конселя испуганными глазами, словно у них было растерзано тело или отхвачены члены. «Должен ли я их предупредить?» «Несомненно! Но как это сделать, я не знал».
«Господин профессор», — заговорил Консель, «будет, может быть, столько добр, что сообщит нам некоторые подробности о ловле жемчуга?»
«О ловле, собственно, или о тех приключениях, которые...»
«О ловле»,
— ответил канадец. «Хорошо, садитесь, друзья мои, я вам расскажу все, что узнал от англичанина Хатсе».
Недланд и Консель сели на диван, и канадец тотчас же спросил меня.
«Господин профессор, что такое жемчужина?»
«Мой славный Нед», — начал я, — «для поэта жемчужина — морская слеза. Для жителей Востока — отвердевшая капля росы. Для дам — драгоценное бижу продолговатой формы стеклянного блеска, состоящее из перламутрового вещества, которую они носят на пальцах, шее или в ушах. Для химика — смесь фосфата и карбоната с небольшим количеством желатина. И, наконец, для натуралиста — жемчужина не более как простое болезненное отделение органа, который выделяет перламутр у некоторых двустворчатых мягкотелых».
«Отдел моллюсков?» — не мог удержаться от классификации Консель. «Класс безголовых, порядок черепокожных».
«Совершенно верно, мой ученый Консель. Все черепокожные, как, например, морские ушки, тридакны, пинес-маринес, одним словом, все отделяющие перламутровое вещество, то есть особое вещество голубоватого, синеватого, фиолетового или белого цвета, которыми выстилается внутренняя поверхность створок, способны производить жемчужины».
«И ракушки также?» — спросил Консель.
«Да, и ракушки, живущие в быстротекущих водах в Шотландии, Валлисе, Ирландии, Саксонии, Богемии и Франции».
«Прекрасно. И это надо иметь в виду»,
— заметил канадец. «Но, — возразил я, — по преимуществу выделяет жемчуг особый вид моллюска, так и называемая жемчужница или перловка. И самое зерно жемчуга есть не что иное, как сгустившийся перламутр,
принявший сферическую форму. Оно или прикрепляется к скорлупе, или внедряется в складках тела моллюска и держится там свободно. Зерно жемчуга всегда имеет ядро, твердое тело, состоящее или из бесплодного яичка, или из песчинки, вокруг которых в продолжении нескольких лет постепенно нарастает перламутровое вещество тонкими и концентричными слоями. «Случается ли, что в одной раковине находят по нескольку жемчужин?» — спросил Консель. «Случается! Встречаются даже такие раковины, в которых находится целая коллекция жемчужин. Говорят про одну раковину, впрочем, я в этом сомневаюсь, что в ней нашли 150 акул».
150 акул?
— вскрикнул, невольно вытаращив глаза, Недленд.
«Как? Разве я сказал акул?» — воскликнул я. «Я хотел сказать 150 жемчужин. Акул — это была бы бессмыслица».
«Совершенно верно», — согласился Консель. «Но господин профессор, вероятно, нам также расскажет, как добывается этот жемчуг».
«Его добывают различными способами. Причем часто практикуют самый простой, именно. Ловцы отрывают приставший к створкам жемчуг щипцами. Но обычный способ добывания жемчуга заключается в собирании или извлечении из воды раковин. Собранные раковины раскладывают на рогожи, разосланные на берегу. Моллюски на воздухе умирают и по прошествии дней 10 начинают гнить. Тогда раковины опускают в большие, наполненные морской водой бассейны, и здесь их вскрывают и моют. С этой минуты начинается двойная работа сортировщиков. Прежде всего, они отделяют перламутровые пластинки, известные в торговле под названием «French Argenté», «Batardé Blanche» и «Batardé Noir», которые продаются ящиками от 125 до 150 килограммов. Затем сортировщики вынимают мясо моллюска из раковин, кипятят его и пропускают сквозь сито, чтобы добыть даже самую мелкую жемчужину.
Цена жемчужин, конечно, зависит от их величины.
«Нет, не от одной величины», — ответил я, «но также и от их формы, их цвета, или, как выражаются, воды, и их орион, то есть отцвета мягкого и разноцветного перелива, который придает особую красоту жемчугу. Самый лучший жемчуг носит название «Первьерж». Он не имеет ни одного пятнышка и всегда находится отдельно в складках тела моллюска. Он белый, чаще непрозрачен, но иногда имеет и опаловую прозрачность, и по преимуществу шаровидную или грушеобразную форму. Жемчужины сферической формы идут на украшение браслетов, грушевидные — на подвески, и так как они самые драгоценные, то продаются поштучно. Жемчуг, приставший к внутренней поверхности створок, всегда имеет неправильную форму и продается на вес. Наконец, мелкий жемчуг составляет низший сорт и употребляется для вышивания на церковных украшениях.